Александр Дюма. Мюрат. 1815 год. 18 июня 1815 года, в тот самый час, когда при Ватерлоо решались судьбы Европы, нищенски одетый человек молча шел по дороге из Тулона в Марсель. Добравшись до ущелья Аль-Ульских гор, он остановился на холме, с которого открывался великолепный вид. То ли человек добрался наконец до цели своего путешествия, то ли ему захотелось, прежде чем углубиться в мрачное каменистое ущелье, которое называют Фермопилами Прованса, еще немного полюбоваться чудесным южным пейзажем, раскинувшимся до самого горизонта. Но только он уселся на край придорожной канавы, за спиной у него были горы, возвышающиеся уступами над северной окраиной города, а у ног раскинулась плодородная равнина, словно оранжерея, изобилующая растениями, неизвестными в других частях Франции. За равниной, сверкавшей в последних лучах солнца, простиралось море, ровное и гладкое, как стекло. По его поверхности, подгоняемый свежим бризом, скользил в сторону Лигурийского моря военный бриг. Нищий жадно следил за ним глазами до тех пор, пока он не скрылся между оконечностью мыса Жьен и первым из Иерских островов. А когда белая точка растаяла, тяжело вздохнул, опустил голову на руки и застыл, погрузившись в размышления. Так он сидел, пока его не заставил вздрогнуть стук копыт. Нищий вскинул голову, тряхнул длинными черными волосами, как будто отгоняя горькие навязчивые мысли, и, взглянув в сторону выхода из ущелья, откуда доносился топот, увидел двух всадников, которых он явно узнал, поскольку тут же встал во весь рост, отбросил посох и, скрестив руки на груди, повернулся к ним лицом. Всадники же, едва завидя нищего, остановились. Ехавший первым спешился, бросил поводья спутнику и, несмотря на то, что находился от человека в лохмотьях в шагах в 50, снял шляпу и почтительно двинулся вперед. Нищий стоял с выражением угрюмого достоинства на лице, а когда тот приблизился, спросил: «Ну как, господин маршал, у вас есть новости?» «Есть, ваше величество», — печально ответил спрошенный. «И каковы же они?» «Таковы, что я предпочел бы, чтобы их сообщил вашему величеству кто-нибудь другой». «Значит, император отказался от моих услуг? Неужели он забыл Абукир, Эйлао, Москву?» Абукир – город в Египте, где в 1799 году Наполеон одержал победу над турками. Эйлау – город в Пруссии, где в 1807 году Наполеон одержал победу над русско-прусской армией. «Нет, ваше величество, он просто вспомнил о Неаполитанском договоре, взятии Реджо и объявлении войны вице-королю Италии». В январе 1814 года Мюрат, в надежде сохранить за собой Неаполитанское королевство, изменил Наполеону, заключил союз с Австрией и Англией и открыл военные действия против вице-короля Италии, пасынка Наполеона, принца Евгения Богарне, заняв город Реджо. Нищий схватился за голову. «Да-да, быть может, в его глазах я и заслужил эти упреки. Но не должен же он забыть, что во мне сидят два человека. Солдат, которого он сделал своим братом, и его брат, которого он сделал королем. Да, как брат я виноват, и очень виноват перед ним. Но как король, небом клянусь, не мог поступить иначе. Мне пришлось выбирать между шпагой и короной, между полком и народом. «Погодите-ка, Брюн, вы ведь знаете, как все случилось!» Брюн Гийом Мари, 1763-1815 год, маршал Франции, во время 100 дней руководил обороной Южной Франции, убит роялистами в Авиньоне. Был английский флот, и его пушки грохотали в порту, были вопящи на улицах неаполитанцы. Будь я один, я на одном суденышке прорвался бы сквозь флот, саблей пробил бы себе путь сквозь толпу, но со мною была жена, дети. И все же я сомневался. Мысль о том, что меня станут называть предателем, перебежчиком, заставила меня пролить больше слез, чем я пролью, теряя трон и даже близких. Словом, я ему не нужен, верно? Не нужен как генерал, капитан, солдат. Что же мне остается делать? Ваше Величество, вам следует немедленно покинуть Францию. А если я не подчинюсь? В таком случае я, согласно имеющемуся у меня приказу, должен буду вас арестовать и предать военному суду. Но ты же этого не сделаешь, не так ли, мой старый товарищ? Сделаю, моля Господа ниспослать мне смерть в тот миг, как мне придется схватить вас. Узнаю вас, Брюн. Вам удалось остаться отважным и преданным, но вам никто не предлагал королевство. Никто не возлагал вам на голову огненный обруч, что зовется короной и сводит с ума. Никто не заставлял вас выбирать между совестью и семьей. Итак, я должен покинуть Францию, снова начать жизнь скитальца и сказать прости моему Тулону, с которым у меня связано столько воспоминаний. «Взгляните, Брюн», — продолжал Мюрат, опершись на руку маршала, «ведь сосны здесь не хуже, чем на вилле Памфило. Пальмы такие же, как в Каире, а горы напоминают тирольские. А вон, слева мыс. Ведь если не считать Везувия, он похож на Кастелломаре и Соренто. А Сен-Мадре, закрывающий выход из залива, разве он не так же хорош, как мой Капри, который Ламарк так ловко отобрал у этого дурня Хадсона Лоу?» Ламарк Максимилиен, 1770-1832 год. Французский генерал и политический деятель. Лоу, Хадсон, 1769-1844 год. Английский генерал, в 1888 году выбитый Ламарком с острова Капри. «О боже! И все это я должен покинуть! Неужто у меня нет возможности остаться в этом уголке Франции, а, Брюн?» «Ваше Величество, я очень сожалею», — отозвался маршал. «Ладно, не будем больше об этом. Какие новости?» «Император отправился в Париж, к армии. Сейчас, должно быть, идет сражение. Идет сражение, и без меня... О, я чувствую, что в бою я мог бы еще ему пригодиться. С каким наслаждением я ударил бы по этим несчастным пруссакам и гнусным англичанам! Брюн, дайте мне пропуск, и я во весь опор поскочу к армии. Представлюсь какому-нибудь полковнику и скажу: дайте мне ваш полк, я поведу его в бой. И если в тот же вечер император не подаст мне руки, я пущу себе пулю в лоб, клянусь честью. Выполните мою просьбу, Брюн, и, как бы ни кончилось дело, я останусь вашим должником на всю жизнь». «Не могу, ваше величество. Что ж, об этом кончено». «И ваше величество уедет из Франции?» «Не знаю». «Впрочем, выполняйте приказ, маршал. Если вы встретите меня снова, арестуйте. Это тоже способ мне помочь. Жизнь стала для меня слишком тяжелой ношей. Я только поблагодарю того, кто освободит меня от нее. Прощайте, Брюн».